Бишкекте саат 7. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 29 август күнгө дүйшөмбү. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Кыргызстандагы жеке менчик мектептер тууралуу адам жана базар түрмөгүн, мындан тышкары тарых жана тагдыр түрмөгүнөн Алыкул Осмоновдун 100 жылдык мааракесине арналып чыгарган энциклопедия. Ал эми миң санат рубрикасынан кыргыз эл артисти Курмангазы Азыкбаев менен маекти сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөөр алдында аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы чүйдө 28-33, таласта 27-32. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 29-34, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 25-30, Бийик Тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 31-33 градус. Акыркы 5 жылда Кыргызстанда жеке менчик мектептердин саны дээрлик 2 эсе көбөйдү. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, учурда жеке менчик 70ге жакын мектеп жана 10го жакын лицей бар. Аларда окуган окуучулардын саны 16 миңден ашат. Байкоочулардын айтуусунда жылдан жылга баласын жеке менчик мектептерге окутууну каалаган ата-энелер көбөйдү. Мындай мектептердин окуу акысы жылына орто эсеп менен 2000-ден 20000 АКШ долларына чейин. Азаттыктын адам жана базар түрмөгүндө Кыргызстандагы жеке мектептердин ишмердүүлүгүнө токтолобуз. Сөз кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдо.
Бишкек шаарынын тургуну Айнура Сарымсакова кызын 7-нчи класстан кийин жеке менчик мектептердин бирине которуп алган. Учурда кызы 10-нчу класста аяктады. Кызынын окууда ийгиликтери жаман эмес. Эми кийинки кызындагы башталгыч класстан эле жеке менчикке бергени турат.
Частный мектептерге барсаң, акчаңды төлөйсүң, ошончо окутат, ошончо балдарды бош убактысын бош койбойт, эртең менен кечке чейин окутуп, үйдөгү тапшырмаларын да жазатып, еще тамактарын берип туруп, анан кетирет үйгө. Бала жакшы билим алат. Государственныйда көп 50дөн бала, 60дан бала толуп калды деп албайт. Анан балдар көп келгенде көбүрөөк билим ала албай калат. Анан азыркы учурда еще сабактарды да кыскартып салыптыр. Мисалы, мурун мынча саат математика кирсе, жумасына азыр бир эле эки эле жолу кирет. Мурун 4 күн кирсе, 4 күн бир сааттан, азыр эки эле жумасына эки эле жолу кирет. Ушундай кыска-кыска балдардын да кыскартып эле билимдерин кыска берип калышкан.
Айнуранын кызы Самара учурда мектепке эмтен даярдана баштады. Өткөн сабактарды кайталап, эсине салып, жайкага берилген тапшырмаларын толуктап дегендей. Себеби ал окуган мектепте тартип катуу, жаман окуган окуучу болбойт дейт.
Мындай мектепте окуучумун, мындай мектеп менен частный мектептин айырмасы аябай чоң. Частный мектепте аябай катуу окуу болот бизде. Тапшырмаларды абдан катуу текшерет, аткарбай келсең урушат.
Ташмалар ошактан аткарасың.
Ошактан аткарабыз жарымын. Жарымын үйдөн да берет өзүнчө домашний кылып. Частный мектептен биз аяктан жакшы окуйбуз барыбыз. Алдыга аракеттенебиз да. Мындай мектептерде көп окутпайт. Алар көп мисалы бешке окугандар деле артка астыга тартып кете берет. А окубай койгондорду алар тыштап салышы мүмкүн да. Частный мектептерде баарын бирдей карайт. Баарын бирдей карап жана бирдей окутат.
Самаранын апасы өкө мактап жаткан мектепке жылына 5000 доллардай каражат төлөшөт. Мындай акысы кымбат жеке мектептер Кыргызстанда 70ден ашык. Жылдан жылга жеке менчиктерге окуткусу келген ата-энелердин катары көбөйүп келатат. Алгач кеп башында менчик мектеп деген түшүнүккө токтоло кетели. Жеке менчик мектептер мамлекеттен каржыланбаган билим берүүчү мекемелер. Алар жеке адамдар же эл аралык уюм, фонддор тарабынан уюштурулган. Менчик мектептердин окуу программасы Кыргызстандын билим берүү жөнүндө жалпы стандартка шайкеш келиши шарт. Алардагы ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн билим берүү министрлигинен лицензия алып, белгиленген мөөнөттө аттестациядан өткөрүлүп турат. Билим жана илим министри Эльвира Сариева.
2014 жылы бул негизи токтом менен бекитилет. Атайын мамлекеттик билим берүү стандарты деп мектептерге бекитилген. Бул мындай жалпы рамка болуп атат. Ошол стандартка ылайык ар бир предметтик стандарт боюнча маалымат берилет жана кошумча байистик окутулам деген бар. Канча саат, канча кайсы класста, кайсы сабак боюнча милдеттүү түрдө ар бир балага берилиш керек деп. Ушул байистик окутуланды биз министрдин приказы менен бекитилгенде бул менчик болобу, мамлекеттик болобу, мектептердин баарына бирдиктүү болот. Менчик мектептерде биздин атайын өкмөттүн токтому бар, антимонополияга бул караштуу маселе. Баасын мектеп өзү бекитет да.
Учурда эң кымбат деленген Кембридж, СК, QS деген сыяктуу эл аралык деп аталган мектептердин акысы асманды чапчыйт. Алардын сайтындагы маалыматтарга ылайык, жылына окуутуу акысы 20 000 долларга чейин жетет. Мындай билим берүү мекемелеринде көбүнчө элчиликте же эл аралык уюмдарда иштеген чет элдиктердин балдары окушат. Бирок билим үчүн акчасын аябаган жетишкен үйлөнүн балдары да жок эмес. Аталган мектептерде жалпы жолунан окуутуу программасы окшошуп кетет. Саат 8-ден 6-га чейин окутулуп, ысык тамагы да берилет. Айрымдарында сабактар жалаң англис тилинде окутулат. Бир класста ашып кетсе 15-тей бала гана билим алышат. Эл аралык Себат билим берүү мекемесине таандык Кембридж жекеменчик мектеби 12-нчи класска чейин окутат. Мекеменин мүдүрү Шарафтин Кучукоглу.
Бул Кембриждер системасына секундер аван, бирок кыргызча которулганда орто мектеп болот. IGCSE деген бир система бар. 9 менен 10-нчу класстарда, 11 менен 12'de de A level дейбиз. Бу жакта 10-нчу класс сертификатында 10-нчу класста балдар Кембриждин тестини тапшырат, 11'de тапшырат, 12'de тапшырат. Бул тесттердин результаты аркылуу университеттерге кайрылат. Кебир университеттер, мисалы Германияда, Америкада, Канададагы университеттер 10-нчу класс менен или 11-нчу класс менен кабыл алат. Бир канча университет, ана Англиянын бүт университеттери 12 менен кабыл алат. Эгерде балдардын результаттары жакшы болсо, ар кандай окуу жайына кеткенге мүмкүнчүлүк бар.
Мектеп жетекчилиги ар бир окуучунун келечек кесибине жараша билим берилет деп кошумчалап өттү.
Эмне болоюм деп атат, мисалы врач. Врач болоюм десе, мисалы химия, биология сабактарын терин алат, математика алат, англис алат, көп сабак албайт 11-12 класста. Бу негизгиси ал университетке даярдык программасы. Или мен мисалы экономист болом, бизнес администрации, бизнесте окуйм десе, алар мисалы экономика сабак, бизнес сабак, математика алат, англис алат. Бир балага 11'de 12'de көп сабак берилбейт. 11-12'de 4-5 сабак алат, көп эмес.
Ушул сыяктуу ар бир жекеменчик мектептин өзүнүн артыкчылыктары бар. Менчик билим берүү мекемелерине кабыл алуу жалпы жолунан бирдей. Эгерде сиз балаңызды башталгыч класстан окутам десеңиз, анча оор экзамен алынбайт. Ал эми жогорку класстарга кабыл алууда тест жана англис тилин башталгыч деңгээлде билүүсү шарт. Бишкек шаар тургундарынан шарт болсо, жекеменчик мектепке балаңызды берет белеңиз деген суроо узаттык.
Берүлүп атам, неберемде окуду. Очень даже успешный, хорошо. Олимпиадаларга катышып атат. Все нормально. Я так думаю, это даже правильно, потому что больше внимания, меньше детей. А в других школах уже по 40 учеников.
Государственный, мамлекеттин эле школу жакшы го деп ойлойм.
Эмне үчүн?
Эми мурда өзүбүздө эле ошондойду окуп эметкенбиз. Ага лишне жөн эле акча кетип атпайбы? Жөн эле акча, же каражаты барлар, мисалы байлардын байлары, депутаттын тигинин балдары частный эле окуй берсин. Окутат, акчалары уже никуда девать дегендейчи. А биздин чөндөк акыбыз айлыкка жараша эле мамлекеттик эле школдорго окутам балам.
Жекеменчик мектептер эгерде биздин дисциплина менен, биздин порядок менен окутса, уруксат берсе болот. Эгерде башкача мындайлары болсо, анда туура эмес, анда аны жабыш керек.
Берет болчумун?
Эмне үчүн?
Жакшыраак да убактысы көбүрөөк болду дейм да.
Эмне үчүн дегенде алар жакшы иштешет да, балдарды жакшы окутат ошо эмелерди. Ошо.
Бул жооптор көрсөткөндөй баласын жеке мектепке берүүнү каалагандар арбын. Мындай суроо талапка жараша жекеменчик мектептер дагы арбып баратат. Эч кандай эл аралык уюм эмес. Кыргызстандык жараны ачкан Абутрент мектебинин кызматкери Асыла Умарбекова.
Ну, у кого позволяет финансовое эмесичи, состояние салат сразу берип атат, мында эме кылбай элечи, ойлонбой эле. А у кого не позволяет, ошого кичине кыйыныраак болуп калат да финансовый жагынанчы. А так көбүнчөсү ошо государственный школдордо сабак жакшы өтүлбөйт, 40'tan ашык окуучу биздин балабызга чейин очередь жетпей калат, суралбай калат, ошондойдо знаниясы өчүп калды дегендер бар. Кээбирлер биз көп акча кетип атат деп биздики мектептен алып чыгыптыр, башка государственный школго берет, аягында кайра бизге эле алып келет да, потому что они уже сравнивают знания биздики менен государственный школаныкычы, анан кайра бизге алып келип берет. Тем более 8:30-дан 5:00 чейин болгондо спокойно болушат, балдардын курсактары ток, школдо сабактын баары бияктан эле жазылып, баары бияктан эле бүтөт, сабакты бияктан окушат да, домашний заданияларды бияктан эле выполнять этишет. Мугалимдер менечи эме китептерин 6-7 китеп менен үйүнө алып кетпейт, баары бияктан полочкаларында калат. өзүбүздүн сторож охранниктерибиз бар, бардыгы мындай балдарды ответственность алышат да, өздөрүнөчү болмош жок.
Ошентип, Кыргызстандын билим берүү тармагында мамлекеттик эмес менчик сектор өнүгүп келатат. Себеби менчикте бардыгына мамиле башкача. Билим берүү тармагында адис Асылбек Жоонбековдун байкоосунда ата-энелер балага инвестиция салганды үйрөнө баштады.
Ошондуктан акыркы мезгилде мына балабактардын саны болобу, мектептердин саны болобу көбөйүп, жеке мектептер өсүп атат да, жеке мектептерге берген ата-энелердин да саны өсүп атат да. Бул бир чети мындай абдан жакшы көрүнүш, бир чети ошол ата-энелерден ошол билим берүүгө болгон мындай ошол билим берүүнүн бекер эместигинин, билим берүү мыкты билим берүү, берүү үчүн ошол балага инвестиция салуу экендигин түшүндүрүү, экинчиден ошол суроо талаптын пайда болгондугу да.
Бирок жеке менчиктер арасында атаандаштык күчөйө элек. Баарынын программасы жалпы жолунан окшошуп кетет. Президентке караштуу башкаруу академиясынын мурдагы ректору профессор Алмаз Акматалиев.
Анан бирок бир жаман нерсеси болуп атат, ошол жеке мектептер дагы баягы кыргыз тилинде болбой атат. Эң чоң маселе ошондо. Жакшы, күчтүү мектептер болуп туруп, анан кийин ошо кыргыз тилинде болгондо анда аябай сонун болот эле. Тилекке каршы мына жанагы билимкана деген эле мектептер ошолор кичине таасирин тийгизип атат бүгүнкү күндө. Ошон үчүн эгер мен жеке пикиримде эгер аябай жакшы бир жеке мектеп чыкса кыргыз тилинде берген, ошондо көп кишилер балдарын берет эле, алар 4-класска чейин уже кыргыз тилин да билип, башка тилдерди да билип калат эле деген ой да.
Учурда жеке менчик мектептерден салыкты албоо сунушу парламенттин кароосунда жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Адам жана Базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы жеке менчик мектептердин ишмердүүлүгүнө токтолдук. Берүүнү даярдаган Бишкектен Токтосун Шамбетов, кайрадан жолугушканча аман туруңуздар.
Уктуруубузду улантабыз. 2015-жылы Алыкул Усмоновдун 100 жылдык мааракесин утурлай акынга арналган эки энциклопедия чыккан эле. Улуу акынга байланыштуу түрдүү материалдарды камтыган көлөмдүү эки эмгектин бири Улуттук Илимдер Академиясы даярдаса, экинчисин жазуучу публицист Мундузбек Тентимишев жалгыз өзү түзгөн. Энциклопедия тууралуу тарых жана тагдыр түрмөгүндө Амирбек Азам уулу айтып берет.
Француз философу Дени Дидронун сөзү менен айтканда, энциклопедия чачыладай жайнап жаткан илим-билимди бир системага салып, окурманга тартуулайт. Кыргыз поэзиясынын классиги Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгына карата былтыр жарык көргөн эки энциклопедия тең ушул милдетти аткарат. Эгер Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясы Алыкул Осмонов энциклопедиясын тартуулап, илимий вазипасын аткарса, жазуучу Мундузбек Тентимешев, менин максатым окурмандардын Алыкул Осмоновго болгон кызыгуусун канагаттандырып, акынга байланыштуу актактарды толтуруп эле дейт.
Окурмандардын эле суроо талабын канааттандырса деген тилек. Мындан бир эч кандай атак жыйнайлы, тиги байлык жыйнайлы деген түшүнүк болгон эмес да. Баш сөзүмдү айткан болчумун да, жанагы Белек Солтоноевдин Кызыл Кыргыз тарыхын мисалга келтиргенде, Белек ата эмнеден ызаланып жазган да, жанагы 1896-жылы Бишкекке келсем, дүкөнчү өзүбөк экен, сага китептин кереги эмне, кыргыздын тарыхы жок деп мени ызалап коюп, анан ошондон баштап өз алдымча жаза баштадым деген жери бар. 36 жыл жазган Белек ата. Кызыл кыргыз тарыхы бул кыргыздын тарыхын изилдеген бирден бир эмгек. Бул илимий эмес, мындай популярдуу өзүнүн көз карашын жазган эмгек. Бирок кандай маалыматты алып атабыз? Бизчи кыргыздын салтанасы, маданияты, тарыхы. Мен ошол максатты көздөгөн болчумун да.
Мундузбек Тентимешевдин айтышынча, анын Алыкул Осмонов менен тааныштыгы 3-чү класста окуп жүргөндө башталган.
Бир эсимде калыптыр, мектеп коридорунда чуркап келатсам, бир жаш кишинин биздин класстын жанында сүрөт илинип калган экен. Анан Алыкул Осмонов 1915-жылы туулуп, 50-жыл өлүп атат. 35 жыл жашаганбы деп таң калып койдум эле да. Биздин мектебибиздин терезелери көлдү карап турчу. Ошондо кышында баягы мугалимдерибиз өтүп атканда Алыкулдун ошол биздин айылды жазгандай, биздин ысык көлдү жазгандай бир саптары көзүмө элестеп эле ушундай жүрдү. Анан айылдаштарымдын колунан Алыкулдун китептерин көрүп калчу элем. Ошондо канча акындар бар, ушул Алыкулга эч ким жетпейт деген рамматылык болуп кеткен жөп жөнөкөй адамдарды көрчү элем.
Тентимешев өзү Алыкул энциклопедиясын адабий популярдуу баян деп аныктайт. Андай чектөөгө карабастан, Бул көлөмдүү эмгекти чабыты боюнча универсалдуу энциклопедия деп атаса болот. Себеби көлөмдүү китеп Алык Осмоновдун өмүр жолу жана жазган ар бир чыгармасынын жазылуу таржымалын жана каармандарын, акынды билген тааныган замандаштарынын эскерүүлөрүн, ага арнап жазылган ырлар менен изилдөөлөрдү, ал макалалардын ар бирине кыскача түшүндүрмөнү камтыйт. Китептен акынга тийиштүү мурда жарыяланбаган архивтик материалдар менен каттарды да табасыз.
Мен 50 жаш газетасында иштеп жүргөндө да ал кул жөнүндө көп жаздым. 87-89 жылдары Ташкентте жогорку партиялык мектепте окуп жүргөндө ал кулдун жана азыр ашып кеткен жубайы Зейнеп Сооронбаеванын үйүнө 2 жылдай барып жүрдүм. Эже көп нерселерди айтып берди, сүрөттөрүн берди, китептеринин жанагы сүйүнчү нускасын берди. Өзүнүн Ыймандай сырым деген орус тилинде жазылган кол жазмасы бар экен, ушуну берди. Анан ушунун негизинде мен 2002 жылы Аналыкул деп аташкан деген журналисттик публицистикалык китеп чыгарган болчумун.
Мундузбектен Тимишевдин Аналыкул энциклопедиясы, адабиятчы Лимпоз Абдыкерим Муратовдун айтымында энциклопедия салтын бузуп, бүкүлү-бүкүлү макалалардан турат жана ушу жагы менен баалуу. Анткени береги макалалардын Алыкул Осмоновдун өзүнө жана чыгармаларына байланыштуу маалыматтарды элге жеткирүүдө баасы зор деп эсептейт Илимпоз.
Энциклопедия деген биздин баягы салттуу түшүнүктө бул макалалардан, майда-майда макалалардан туруш керек эле. Бирок бул ошол салт бир аз бузулуп, мында чоң-чоң макалалар болду да. Мунун өзү ушул багыл болчу да азыр, себеби ушул Алыкулду жеткирүүдө мындай ар тараптуу ачып берүүдө ушундай макалалар керек болчу да. Менимче ошол өзүнүн максатына жетти. Бул энциклопедия Мундузбек Тентимишев көп жылдан бери ушул Алыкул таанууда иштеп келе жатат. Анан бул өзүнчө эле уникалдуу энциклопедия. Мына маселен орустарда Лермонтов энциклопедиясы деген бар, Пушкин деген энциклопедия дегендер бар. Аны бир бүтүндөй бир институттар иштешкенде көп автордук жамааттар анан ар тараптуу изилешкен, тилдик жактан, адабият жагынан, философия жагынан, педагогика жагынанчы. Ал эми ушуну жалгыз бул Мундузбек Тентимишевдин жалгыз бүтүргөндүгү бул чынында эле Алыкул таанууда гана эмес, кыргыз адабиятындагы эмес, жалпы кыргыз маданиятындагы эмгек, чоң эмгек болду да. Мындай бир кайталангыс көрүнүш болду да.
Эки эмгекти салыштырып көрсөк, Мундуз Тентимишевдин Алыкул энциклопедиясы көлөмү жана нускасы жагынан утуп кетет. Тентимишевдин 49 басма табактык эмгеги 780 бет. Ал 1000 нуска менен чыккан. Улуттук Илимдер Академиясынын Илимпоздор тобу даярдаган 40 басма табактык Алыкул Осмонов энциклопедиясы 640 беттен турат. Ал 500 нускада жарык көргөн. Деген менен эки энциклопедиянын жарыша сунуш этилиши кубандырат. Бул окурманга эки эмгекти салыштырууга, артыкчылык кемчиликтерин аңдоого мүмкүндүк берет. Жана 35 жашында о дүйнө учкан акындын өмүрү жана чыгармалары изилдөөчүлөр үчүн суусу соолубаган мухит экенин айгинелейт. Буга Тентимишевдин азыр Алыкул энциклопедиясынын толукталган жаңы чыгарылышы үстүнөн иштеп жатканы да далил.
Анан бул Алыкулдун ушунун экинчи басылышы даярдалып атат. Мунусу бир аз көлөмдүүрөөк болот. Мен мында айрым нерселерге толуктоо киргизем, тактоолор киргизем да. Мисалы Алыкулдун жети атасы кирбей калган, дагы көп нерселер бар.
Алыкул энциклопедиясы жогоруда айтылгандай акындын ар бир ырыкайда качан жазылганын, каармандарынын реалдуу прототиптери тууралуу маалымат бергенден башка да Алыкул Осмоновдун өмүрүн акыркы мүнөттөрүнө чейин тизмектеп берет. Бул жагынан Мундуз Тентимишевдин эмгеги орус жазуучусу Владимир Набоковдун Пушкиндин Евгений Онегин романына жазган комментарий менен үндөшүп кеткен сыяктуу. Сиздер Алыкул Осмоновго арналган Алыкул энциклопедиясы тууралуу угуп жатасыздар. Абдыкерим Муратовдун пикиринде Илимдер Академиясы чыгарган жана Мундузбек Тентимишевдин энциклопедиясы бири-бирин кайталабайт, тескерисинче толуктайт. Бирок стили, мазмуну, формасы, сапаты жактан ар бир китеп өз алдынча болууга татыктуу дейт Илимпоз педагог.
эки энциклопедия бири бирин кайталап калбайбы деген дагы бир күдүк суроолор болуп атат да Темишев менен академиядан чыкканчы. Албетте кайталап калган учурлар бар, бирок мындай стилдик жактан, формалык жактан, анан бир топ мазмундук жактан өз өзүнчө карала турган иштер да, өз өзүнчө карала турган ушул өлкө тең кыргыз маданиятындагы мындай бир көрүнүш деп айтып болот да. Деги эле кийинки 20 жылда ушундай энциклопедия чыгаруу жана Манастын эки томдук энциклопедия чыккандан кийин ишке ашкан эмес болчу да. Бул болсо мына ошол кемтикти толтурган.
Кыргыз Республикасынын Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканасынын башчысы, филология илимдеринин доктору Жылдыз Бакашеванын сөзүнө караганда, Илимдер академиясы жана Мундузбек Тентимишев чыгарган энциклопедиялар өлкөнүн 6 миллион китептүү борбордук китепканасынын жетишпеген кемтигин толуктайт.
Бул Мундузбек Тентимишевдин жалгыз адам ушундай чоң эмгек жазганы, бул бир чоң илимий институт жаза турган эмгеги татыктуу десек болот да. Алыкул жөнүндө ким гана жазбаган, өзү жазгандай ушу 15 жолу улам кайрат болуп 15 жолу жашарбасам карап тур дегенде мына 100 жылдыгына карата бир нече эмгектер чыкты. Ошонун ичинде ошол Илимдер академиясы чыгарган, ошону андан тышкары ушу Мундузбек Тентимишев жазган энциклопедия өзгөчө орунда турат. Мына биздин улуттук китепканада дагы фондубуз 6 миллион фонддо өзгөчө жетишпеген ушул энциклопедиялык китептерди кайра казып окугандарга сөзсүз түрдө эң бир жалгыз кенч катары кызмат кыла берет.
Кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиевдин пикиринде элдин руханий өсүп өнүүсүнө чоң салым кошкон адамдар жана алар жасаган иштер тууралуу такай айтпаса улуттун ар намысын көтөрүү мүмкүн эмес. Ошон үчүн Алыкул энциклопедиясы сыяктуу китептердин чыгып туруусу коом үчүн абдан маанилүү, дейт кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев.
Кыргыздын атагын чыгарган инсандарыбыз аз эмес да. Чыгармачылык чөйрөнү эле алсак дагы бир топ эле бир байсалдуу тизмени айтсак болор эле. Эл өзүн өзү таанытпайт, элди таанта турган ушу атактуу, эмгектүү, касиеттүү инсандар. Мына ошолордун арасында адабый, руханий, чыгармачыл чөйрөдөгү биздин кишилерибиздин азыр бирөөлөрдү баланча тармактан айт десе айтып берет, шатыратып айтып бере турган жаштар эмес, улгайып калгандар дагы көп. Ал себеби ушу унуткаруу атайы саясат эмес, бирок ушундай абалда туруп атабыз. Анткени маданияттын, адабияттын, деги эле руханий дөөлөтүбүздүн баркын жогору дайыма көтөрүп туруу жок болуп кеткендиктен ушундай болду да. Ошон үчүн жанагы атактуу инсандарыбызга арналган энциклопедиянын чыгышы өтө барктуу, баалуу, керек нерсе да. Ошолордун бири мына Алыкул.
Бексултан Жакиев эки баалуу энциклопедия саналуу нускада чыккандыктан элге кеңири жетпегенине өкүнүчүн да айтты. Педагог илимдеринин доктору публицист Абдыкерим Муратов да Алыкул энциклопедиясын көп нускада чыгарып, мектептерге жана элге кеңири жетсе жакшы болмок, дейт.
Анан макалалардын сапаты дагы, саны дагы өзгөчө. Азыр ушул Алыкул темасына мектеп мугалимдери, жогорку окуу жайдын студенттери, окутуучулары жетпей жаткан мезгилде бул дагы өзүнчө бир жакшы бир материал болсанды. Бирок кептин бардыгы азыр башкада болуп атат да. Ушундай энциклопедиялар атайын бир чоң көлөмдөгү басылмалар аз гана нускадан чыгып атат да. Анан мектептерге, башка билим берүү мекемелерине кызыгуучуларга жетпей жатат да.
Алыкул Осмонов жөнүндөгү эки энциклопедияны сатып алып, аздекте окууга көпчүлүк эл кызыктар деп айтуу жаңылыштык болоор эле деп ойлойм. Себеби Илимдер академиясы чыгарган Алыкул Осмонов энциклопедиясы менен Мундуз Тентимишевтин Алыкул энциклопедиясы жалпысынан 1,5 миң нускада чыкканына караганда Улуттук илимий мекеме да Тентимешев да өз эмгектеринен өлкөдөгү 4 миллиондон ашуун кыргызга тез сатылып кетишине ишенишпеген сыяктуу. Басалы Кулосмоновдун соңку 2 томдугу 5 000 нуска менен акын кыргызча которгон Шотор Уставеллинин жолборс терисин жамынган баатырынын акыркы чыгарылышы 1 000 нускада чыккан. Болбосо бир эле жолборс терисин жамынган баатыр 1972-82 жылдар арасында 3 ирет жалпы 45 000 нускада чыгып сатылып кеткен эмес беле. Мунун өзү кыргыздар китепти аз окуп калган деген бүтүмгө түртөт.
Эми уктуруубузду миң санат рубрикасы менен улантабыз. Берүүнүн автору Шайлообек Дүйшеевдин бүгүнкү коногу кыргыз эл артисти Курмангазы Азыкбаев. Назарыңыздарда маектин 2-бөлүгү.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Биз каяктан велосипед чыгарабыз деп тиякта жөн эле современный бирдемени кошуп эле экологиялык аспаптар жок. Мына Цайгбарлаев эч жагы эле жазтыгырдап турган.
Эми могуга кайрыладык кайра. Могул аспаптарыбыздын бири бирин айтсаң ыбызгы.
Ыбызгы. Мына сиз жакшы айтып бердиңиз эле, ушунун артына саят түштүм. Сизге аябай чоң рахмат. Карачы канча аспаптар менен? Мына
16 аспап болуптур могу жерде. 16.
Негизи 37 аспап акырындык менен чыгып атат. Могуларды таратып жаш муундарга беришибиз керек да. Из калтыруу деген кыргызда бир жакшы сөз бар. Антпесек болбойт. Бул сыбызгынын бир тууганы ыбызгы. Ыбызгы болсо бул ургачынын аты болуп калат. Сыбызгы бул эркектин аты болуп калат. Анан мунун үнүн касиетин укканда өзүм көзүм жаш чыгып кетет ойноп атканда өзүм. Эми мунун үнүн угуңуз эми кандай экен? Бул 1 октава эмес да, жанакындай чопо чоруткундай эмес. Бул 2.5 октава кетип калып атпайбы?
Келди. Үчөөн уктук.
Эми бул бир туугандар.
Үчөөн уктук, түтүк туктук, ыбызгын укту эми.
Бул деле түтүк.
Бул да түтүк.
Бул деле түтүк. Мунун үнү башкачараак болот.
Түтүктүн үнү. Үчөө тең түтүкпү?
Мына булар деген ыбызгы. Мына
бул. Ыбызгы, тиги ыбызгы. Тиги ыбызгы.
Бул сыбызгы, эски сыбызгы да. Мына эски
сыбызгы. Ошо сыбызгыны.
Мына эски сыбызгынын 6 эле көсөнөгү бар.
Тигинде ыбызгыда?
Мына ыбызгыда деле 6. 1 2 3 4 5 6. Анан карабайсызбы, 6 тоонун эле хроматизм таап койгон. Бул себеп эмнеден? Бүт европалык аспаптардын баш аты каяктан чыкты? Бизден чыкты. Муну уялбай, коркпой, үркпөй эле ачык айтыш керек. Мунун артынан саят түшкөн жок да, уйгактай болуп жана өжөрлүк менен. Анан ошол себептен тияка улам улам жетип жанакындай кербен ага чейин дагы анан жанакындай хроматизм кошпогондо жеңилдеткен вариант. А муну карабайсызбы, бул сыбызгынын 6 эле тешиги менен. Үнүн эми могу камышты табыш проблема болду.
Карабайсыңбы, эми сыбызгы эркеги деп атпайсыңбы? Ыбызгы ургачысы. Анан могул аспапта могул эркегине окшоп калып атат да. Мен баягы формасын айтып атам да. Сен ошону дагы ойлонуп көрсөң.
Жок, мунун ичкеси, кичинекей мындай да, чоң атасы, андан кийин өзүнүн атасы, анан байкеси, эжеси, анан тиги деп кетип
отуруп, анан муну жасаганда
жана бала чоор деп атпайсызбы? Чоорлордун түрлөрү көп да. Алар үйлөш үчүн жана ойноп эшикке ышкырык кылып илгери деле ошо бакты маки менен кесип
ургаачык окшотуп мындай кооз сулуу кылып жасасаң дейм да.
Ал эми
сахнада көргөндө эле билинип турсун да.
Дегенден үнүнөн да.
Үнүнөн
керемет да. Мына
үнүн.
Кыз бала жакшы ырдаса тим эле өзүнчө бир эмеге кирип кетесиң го.
Шайлообек Дүйшеевтин миң санат рубрикасынан кыргыз эл артисти Курмангазы Азыкбаев менен маекти уктуңуздар. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 29 август дүйшөмбү күнкү таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздө
Азаттык в социалдык сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на YouTube Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток», радио «Свободная Европа», радио «Свобода». В этом выпуске мы будем говорить о ситуации вокруг горы Ункарто. В гостях у нас бывший вице-премьер-министр Токон Болотбекович Мамытов, а также бывший первый заместитель главы Государственной пограничной службы Куанычбек Нурсейитович Сарыбаев. Из Бишкекской студии с вами буду я, Жылдыз Ороспакова. МВД Узбекистана заявило, что спорный участок на горе Ункарто принадлежит Узбекистану. Четверо работников радиорелейной станции Кербен до сих пор находятся в РУВД Узбекистана. Скажите, пожалуйста, вот о последней ситуации, в связи с чем это происходит и чего добивается узбекская сторона?
Дело в чем? Я, насколько понимаю, как бы, собственно говоря, основа конфликта была заложена в связи с желанием узбекской стороны контролировать водораспределение на Артутокуевском водохранилище. И, собственно, инцидент после этого получил свое продолжение, обострился, и как бы сейчас мы имеем то, что как бы узбекская сторона, органы их внутренних дел задержали 4 наших граждан и до сих пор еще не отпускают. По поводу Ортутукуйского водохранилища, да? Насколько я себе как бы информирован, дело в том, что сотрудник органов внутренних дел Узбекистана был задержан на нашей территории. Действительно, когда-то была такая практика, и в принципе узбекская сторона не постоянно настаивает о том, что безопасность и охрана как бы Ортутукуйского водохранилища, да, должна оставаться за узбекской стороной. Дело в том, что само водоснабжение, водораспределение Ортутукуйского водохранилища, оно имеет большое значение для Андижанской области, для удовлетворения их сельскохозяйственных нужд. Можно сказать, наверное, там как бы и стратегическое значение имеет для вот их региона, да. И, собственно говоря, поэтому вот эта реакция на задержание нашей милиции, их милиционера, да, как бы была болезненной и получила вот подобное продолжение.
Токон Болотбекович, одним из других требований являлось снятие милицейских постов с Ортутукуйского водохранилища. Почему Узбекистан охраняет эту территорию, которая находится на территории Кыргызстана? Были ли какие-то соглашения, может быть?
Вы знаете, что касается Ортутукуйского водохранилища, то она действительно, этот объект гидросооружения расположен на глубине 13 километров нашей территории. Если бы оно было бы непосредственно на линии государственной границы, тогда еще мы бы спорили, оспаривали. Но так, на глубине 13 километров, она расположена на нашей территории. И за этим водохранилищем, за этим сооружением, уже на границе стоит наш контрольно-пропускной пункт, то есть наш пограничный пост. Что касается этого сооружения, почему она охраняется правоохранительными органами милиции, то нужно отметить, что действительно много-много лет тому назад, это не вчера и не позавчера, это много лет, десятки лет тому назад, была достигнута тогда договоренность, что пользуется, так как водой в основном пользуется узбекская сторона с Ортутукуйского водохранилища, то и обслуживание было своевременно передано узбекской стороне, эксплуатация была передана узбекской стороне, и, безусловно, охрана тоже была передана. Даже после развала Советского Союза кыргызская сторона, скажем, мягко говоря, забыла эту проблему или не хотела решать эту проблему. Таким образом, этот объект находился до последнего времени у узбекской стороны. Только в последние годы этот вопрос активно начал подниматься, прорабатываться. И не зря. Таких объектов много. Тоже Андижанское водохранилище. Очень много и дорог, и каналов, арыков. Тоже газонефтехранилище на Бургандинском массиве Баткенской области. Таких объектов очень много. И неоднократно в течение 25 лет со дня независимости, обретения независимости, кыргызская сторона неоднократно предлагала правительству соседнего государства, чтобы создать совместную комиссию. Без скандала, без ругани, без обид, объективно создать совместные инвентаризационные комиссии. Эти инвентаризационные комиссии должны были тщательно изучить всю документацию, нынешнее состояние этих объектов, начиная от дорог и до водохранилищ. И потом просто передать кыргызской стороне. Должны были. До настоящего времени этот вопрос не находит своего решения. Единственное, вот что нам удалось, это в 2013 году в декабре в Ташкенте в ходе переговоров, когда узбекская сторона подняла вопрос о том, чтобы вот все объекты объявить статус-кво. То есть, если они, узбекская сторона эксплуатирует, пользуется ими, то есть и оставить до определения... Там решение, вопрос делимитации, демаркации границ. И мы тогда сказали, нет, не пойдет. Давайте вопрос статус-кво мы рассмотрим после того, когда создадим инвентаризационную комиссию совместную, кыргызско-узбекскую. Эта комиссия изучит каждый объект, каждую дорогу, каждое гидросооружение, каждый арык, каждый лоток. После этого уже перейдем к статус-кво. Но не исключено, что есть объекты, которые подлежат, ну, не сразу можно решить, а по мере необходимости. Поэтому, даже подписав этот протокол, соседи, конечно, в последующем отказались ее исполнять. И, насколько я знаю, до настоящего времени нет никакой инвентаризационной совместной кыргызско-узбекской комиссии. И она не создана. А раз она не образована, не создана, то, значит, и работы нет. И поэтому вот правительство Кыргызстана делала такие мирные шаги, выдвигала мирные инициативы, говорила просто мирно давайте решим передачу объектов. Конечно, на неоднократной нашей это они уходили, в результате чего в последнее время мы знаем, что правительство Кыргызстана приняло решение просто эти объекты в одностороннем порядке принять на свой баланс. А как это делать? Если мы им предлагали комиссию создать, они не пришли. И сделать инвентаризацию, ну, как положено, посчитать сколько, что, и передать нам, они на это тоже не пошли. А что делать? Поэтому вот Кыргызстан пошел на этот шаг. И, безусловно, конечно, и даже вот нынешняя ситуация, вот то, что касается и горы Унгарто, это же второе крупное такое событие. Вы помните, октябрь 2013 года. В октябре 2013 года точно так же, если сейчас высадилось 7 милиционеров, ведь тогда же большая в два раза больше высадилось спецподразделение соседнего государства. Высадили. Угу. Понимаете, куда это годится? Вот. И сейчас то, что высадились... На вот это несогласованное. Вот до сих пор мы, кыргызская сторона, считаем, что это наша территория. Соседи считают ее нашей территорией.
Да, вот протокол, да. О котором говорят и пишут СМИ, да. Что об этом протоколе известно? Действительно ли его подписывали в 2006 году?
Я сейчас поясню, да, собственно говоря, как бы с 99 года я входил в состав там межправительственных комиссий, да, там как раз это было касалось делимитации, пунктов пропуска, там остальных вещей. Вот вопрос, как бы, конечно, там интересный. Я бы вообще, как бы, честно говоря, не стал бы сильно цепляться за этот протокол. Поясню, почему, да. То есть, понятное дело, вот мы как вот еще, я помню, в 99 году это вот пошли, вот, это у нас были баткенские события.
Узбекистан в одностороннем порядке стал настаивать на введение визового режима с нами. Первоначальная стоимость виз, по-моему, была там многократная $8, там однократная там $5, там еще что-то. Я тогда, как бы помню, говорил, ну, как мы можем рассуждать там про пункты пропуска и там взимание и проверку виз, да, если у нас как бы бардак с границей. Собственно говоря, как бы вопросы делимитации, они тогда еще стояли остро, так? Теперь, чтобы было понятно, как бы, да, всем, вот смотрите, у нас на сегодняшний день, да, существует, как бы, да, согласованный участок. Каков их правовой статус, да? То есть это касается узбекского, это касается и таджикского участка государственной границы, да? Вообще правовой статус их пока никакой, если так вот брать откровенно. Дело в том, что, как бы, согласительные протоколы вот эти, да, как бы, они не имеют силу закона. То есть имел бы силу закона, если бы у нас был бы подписан договор по делимитации с нашим сопредельным государством, да. Он бы прошел бы ратификацию, да, там был бы отписан каждый метр, как бы, этой границы, да, вот, описан был бы, так. Вполне даже, я, как бы, изначально давно предлагаю, да, если есть какие-то спорные участки государственной границы, да, то, конечно, можно было бы их сделать приложением к основному договору по делимитации, придать им правовой статус и определить их режим, именно этих участков государственной границы. Что входит вот, как бы, в содержание этого режима государственной границы? То есть это хозяйственная, бытовая, сельскохозяйственная, там, производственная, строительная, иная там деятельность, да, там, то есть даже включая там выпас скота и распределение там воды, да, там, как бы. Вот этот статус, в принципе, можно было бы изложить по каждому из участков, потому что они разные. Изложить, да, как бы, сделать его приложением к основному договору по делимитации, да, и тогда бы сама линия государственной границы, да, как бы, уже приобрела бы там силу закона. На сегодняшний день мы имеем только протокола и имеем, как бы, описанные, да, как бы, не вызывавшие сомнений, как бы, участки государственной границы. Но дело в том, что даже этот протокол, он, мы опираемся на него, но на самом-то деле, если брать юридически, да, как бы, полную силу он не имеет. Вот так вот.
Что это за территория вообще? Где она находится? Возле границы? Граничит ли она с Узбекистаном? Либо находится внутри Алабукинского района?
Не, она, по-моему, находится на государственной границе, на самой линии, так? Дело в том, что, насколько я помню, там...
В чем стратегическая ценность этого участка?
Там находится радиолинейная станция. То есть, как бы, установленное на ней оборудование, оно достаточно дорогое, да, и позволяет, как бы, охватывать своим влиянием, как бы, собственно говоря, значительную зону вокруг себя. Все.
Насколько я знаю, оно охватывает еще некоторые территории Узбекистана. То есть они транслируют туда свои передачи, да?
Естественно, да.
Так, он, Белкович, может быть ли это причиной тоже вот заинтересованности Узбекистана?
Вы знаете, вот эта граница и линия ее прохождения в районе расположения горы Унгарто, она не сегодня возникла. Она уже много, десятки лет этот вопрос поднимается. И я сейчас не открою большого секрета. Все знают. Первый раз несколько лет тому назад, еще до первой революции, поднимался вопрос. Наши соседи поднимали вопрос. Но потом, когда мы встречались, они говорили, вот некоторые ваши радиостанции, ну, типа BBC на кыргызском языке, там, вот, та же ваша затык, вот, который... И часть и оттуда ретранслирует, трансляция шла и на узбекскую территорию, а у них занавес, железная занавесь, естественно. Ну, мы тогда как бы говорили, ну, хорошо, мы тогда, наши инженеры, кыргызские инженеры, ну, в какой-то степени антенну разворачивали обратно, в другую сторону, чтобы до них вот эти передачи BBC, Азатык, другие не доходило до них. Мы так делали, они снимали вопрос, не было. Но последнее время уже вроде бы, ну, все, они уже не могут ничего сказать, правильно? Мне известен только один протокол от 2006 года. Я не знаю, о ком другие говорят, но я, честно скажу, видел только один протокол 2006 года, где, наоборот, кыргызская и узбекская стороны не договорились по линии прохождения госграницы в районе горы Унгарто. Не договорились. Видимо, исходя вот по одним, видимо, кто-то, может, другой протокол видел. Они говорят, это здесь передали соседям. Но я не видел. Я не буду обманывать. Я не видел протокол о том, что передали. Но если вот для того, чтобы, исходя, чтобы двух чтений не было, сделать анализ, видимо, и президент дал это указание. Над этим работают же специалисты. Это раз. Почему? Даже я, когда работал в правительстве, я же ведь не мог найти некоторые протоколы. Понимаете? Не, действительно, некоторые не могли. Одни говорят, тот у того хранится, тот говорит, у того хранится. Когда его ищет, да, где-то у меня в сейфе, я найду, и до сих пор он ищет, и не, мог, и не, да, не давал. Вы понимаете? Вот даже наши, наши, это не соседи, это наши. Поэтому здесь правильно. И дал указание президент. И еще я скажу, когда руководитель межправительственной делегации, там, кыргызско-узбекская, или кыргызско-таджикская, или кыргызско-казахская, прежде чем подписывать протокол, я хочу, чтобы вы все поняли, этот протокол визируется представителями, минимум 8 или 9 представителей министерств, ведомств визируют там, начиная от Министерства иностранных дел и заканчивая губернатором или замгубернатором. И после того, когда они завизируют, после того только председатель комиссии ставит свою подпись. Поэтому вот президент правильно, он тоже это увидел, и он сразу сказал, надо разобраться, кто давал согласие, и вот в результате чего там нанесен ущерб интересам Кыргызстана, правильно? Кто визировал? От силовых структур кто визировал? Может, многие ведь из них и до сих пор продолжают спокойно работать. И все сваливать на руководителя межправкомиссии, там, на Аламанова. Так Аламанов-то не сам это делал. Он несет ответственность, как председатель. Но вместе с ним несут ответственность и замминистры, министры, губернаторы, замгубернаторы, там, даже... акимы и другие, которые визировали.
Спасибо, Токон Булбекович. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа «Перекресток». Мы обсуждаем ситуацию вокруг горы Унгарто. В гостях у нас бывший вице-премьер-министр Токон Булбекович Мамытов, а также бывший первый заместитель главы Государственной пограничной службы Куланчбек Турсетович Сарыбаев. Из Бишкекской студии с вами буду я, Жылдыз Ороспакова. Можно ли предотвратить физическое присутствие узбекских пограничников либо сотрудников милиции?
Речь об этом не стоит, потому что это как бы является там, вот еще с советского времени там, термин «оспариваемый участок государственной границы». И, собственно говоря, появление там представителей там, пограничных служб, внутренних дел, там, еще кого-то, как бы оно будет вызывать болезненную реакцию там, стороны сопредельной. С Узбекистаном, насколько помню, у нас была нормальная практика. Отрабатывались планы взаимодействия, планы совместной охраны подобных участков. То есть, собственно, сейчас дело в том, что как бы на фоне обострения взаимоотношений вот этот план не сработали. А так они есть рабочие планы, которые предполагают там не просто совместное, а там вот последовательное, да, там как бы охрану государственной границы там на подобных участках.
Но весь вопрос возникает же, когда появляются милиционеры на территории.
Но в данном случае мы же о чем говорим? То есть, если брать юридическую сторону, да, то я считаю таким образом, что милиция Кыргызстана поступила в правом поле достаточно правильно и грамотно, потому что, ну, я не берусь судить причину, да, по какой задержали милиционера Узбекистана, так? То есть, в данном случае, как бы, наша милиция поступала, не превышая своих, как, своей компетенции, да, то есть, она занималась обеспечением общественного порядка, безопасности, как бы, все. На нашей же территории, так. Появление милиционеров Узбекистана на этой горе, да, то есть, с моей точки зрения, да, то есть, появление милиционеров Узбекистана на оспариваемом участке границы, это является грубейшим нарушением. Я бы понял бы, если бы были там, появились бы пограничники, да, то есть мне бы это было бы понятно, там, как бы, те, кто обязан этим заниматься, то есть, в принципе, он должен там появиться, но мне стало абсолютно непонятно, почему там появились милиционеры. В данном случае, я так понимаю, так, что милиция Узбекистана, наверное, вышла, как бы, за пределы своей компетенции.
Но сейчас чего будет добиваться узбекская сторона? То, чтобы мы убрали посты на Ортотокойском водохранилище, будут ждать они этого момента, либо переговоры все-таки дадут свои плоды?
Ну, мне кажется, в целом дело в чем? Понятное дело, да, вот проблемы, вот, собственно говоря, государственные границы, да, они являются такой шикарной темой для того, чтобы набрать себе там политический вес или сделать имя, да, и даже там, сейчас вот, возьмите там журналистов всех, для них всех вот горячая тема, это вот как бы сейчас вот эта граница, да. На самом-то деле, как бы эффективность работы достигается как бы не путем публичных выступлений, да, там еще каких-то вещей, она достигается тихо, спокойно, как бы путем переговоров. Так. Существует определенный инструментарий, да, для того, чтобы все-таки выйти из этого конфликта. Я думаю, этот инструментарий будет в конечном итоге применен, и конфликт будет исчерпан. Как бы понять, сейчас же у нас же, собственно говоря, общество сильно политизировано. Посмотрите, вот там сыцы там говорят, о, вперед, того, туда, это. А где же они были, как бы, их представители, когда, да, как бы решался вопрос по этому участку границы, да? То есть они же участвовали. То есть прежде чем кого-то там, например, вызывать к себе, было бы резонным, чтобы они как бы тех своих представителей, да, кто как бы участвовал в работе вот этих согласительных комиссий, вызвали к себе и сказали, иди сюда, ты объясни, расскажи, почему ты согласился тогда, на тот момент, да, вот, вот с этим статусом участка границы сделать вот так-то. И тогда, может быть, как бы там какие-то вопросы уже были бы исчерпаны, не пришлось бы так много и долго там объясняться. Как бы. Вот принципиально, как бы я вам говорю, что вот для нас, именно для пограничников, да, было бы значительно легче и значительно удобнее, что если бы все-таки появился договор по делимитации. Почему? Когда линия границы приобретает свою законную силу, да, то есть тогда, по крайней мере, на этой границе, да, там, то есть можно применять тот правовой инструмент, который как бы заложен, да, в законе. То есть это можно вводить режим, да, государственной границы. Это можно вводить режим там пограничной полосы, режим пограничной зоны, да. То есть там целый такой большой набор, да, и наводить какой-то порядок. А пока мы вот сидим на таком статусе государственной границы, понятное дело, что вот эти вещи, они, ну, будут продолжаться, они без этого никуда не денешься.
В принципе, нужно сейчас констатировать, мы можем одно, что соседнее государство в районе Унгарто на границе нарушила все международное право и законодательство. Она нарушила и другие имеющиеся в наличии двухсторонние протоколы, там, договора, соглашения. И, в принципе, то, что вот на вот этом участке появились вооруженные люди, и самое страшное, даже не пограничники, там могут появиться только пограничники, то есть люди в зеленых фуражках. Все, больше никто не имеет права, только кыргызский или узбекский пограничник. И то по взаимному уведомлению и согласованию, понимаете, не просто так. А здесь высаживается на вертолете десант милиционеров. И якобы проверять паспортно-визовый режим. Паспортно-визовый режим пусть проверяют не в поле, не в горах, а в населенных пунктах он осуществляется, паспорт, на контрольно-пропускных пунктах. А вот этих нарушителей в погранзоне – это задача пограничных войск. Вы понимаете, вот в какую ситуацию даже сейчас мировое сообщество и даже эксперты смотрят по пограничным вопросам, и, безусловно, все обвиняют нарушения со стороны Узбекистана. Поэтому я думаю, что, безусловно, конечно, это делается для того, чтобы оказать определенное воздействие и давление на кыргызскую сторону. На то, чтобы кыргызская сторона смягчила свою позицию по Ортатокойскому водохранилищу. Чтобы мы смягчили пропускной режим. Чтобы мы пропустили точно так же, как и раньше было. Вот они хотят нас вернуть в то. То есть затащить в то болото, из которого мы хотим выйти. Они снова нас хотят туда затащить. Правительство сейчас не должно поддаваться на такие провокации, но, безусловно, я вот нынешняя позиция правительства, я считаю, самая правильная. Кыргызское правительство, во-первых, предлагает дипломатическим, политическим, мирным путем решить все, не только вот нынешнюю ситуацию, но и все пограничные споры и конфликты. Понимаете? Мы этого должны придерживаться. Во-вторых, если мы исчерпаем все ресурсы, то мы должны также дипломатическим, политическим путем принудить соседей, чтобы они все-таки сели за стол переговоров и мирно решали все вопросы, а не путем высадки десантов, путем там высадки спецназа, там, то есть людей туда, вооруженных людей, нельзя привлекать вот последнее событие местности Чаласарт, вы помните, чем закончилось? Она длилась, и не знаю, какую бы она развязку получила, если бы глава государства наш не сказал, что если вот неуважение к международному праву, когда будет неуважение к принятым обязательствам, к существующей международной практике, то я не приму участие, возможно, на саммите. Вот действительно было. Поэтому я думаю, что и узбекская сторона, я думаю, поймет, что нельзя идти на конфликт, нельзя идти на провокации, нельзя силой решать пограничные вопросы, они поймут. И вот и в случае, если обострение ситуации, это будет на руку нашим врагам. Тем же врагам Узбекистана и врагам Кыргызстана. Понимаете, эта ситуация воспользуется, обязательно воспользуются заинтересованные. Понимаете, те же террористы, те же экстремисты, те же другие политические игроки, понимаете, обязательно воспользуются. Я думаю, Ташкент должен это понять, что разжигать костер или огонь с Кыргызстаном, тем более на границе, это не в интересах Ташкента должно быть, они должны это понять.
Я вам приведу там простой пример, да, вот типа 2000 или 2001 год, не помню, да, самое первое соглашение по пунктам пропуска через госграницу. Мы приехали в Ташкент, у нас начались переговоры. Мой оппонент, замначальника штаба в статусе вице-премьера, был полковник Турулов Анатолий Анатольевич. Вот я могу сказать, у него была установка, он вместе с начальником управления погранконтроля пришел с установкой там 3 пункта пропуска по 1 пункту пропуска на каждую область, все. Да, больше он не хотел. Вот мы сели с ним разговаривать. Вот. Я говорю, Анатолий Анатольевич, ну вы же, говорю, уважаемый пограничник, выпускник того же училища, что и я, Московского пограничного. Да, да. Я говорю, Анатолий Анатольевич, мне, говорю, к вам вопрос такой есть. Вы скажите мне, говорю, как бы пункты пропуска на железной дороге располагаются прямо на самой линии границы? Он говорит, да нет. Я говорю, правильно, они располагаются в удалении, и их движение к границе и от границы до пункта пропуска обеспечивается ротой сопровождения поездов. Это еще старая советская инструкция, то есть я вот бил-то на те его фундаментальные знания, которые он говорит, ну да. Я говорю, почему-то, Анатолий Анатольевич, мы должны как бы откладывать в сторону решения вопросов по железнодорожным пунктам пропуска. Он говорит, ну вообще-то да. Как мне надо согласовать. Пошел, согласовал, через полчаса поезд сказал, да, включаем в общий список еще как бы железнодорожные пункты пропуска. Я говорю, хорошо. Я говорю, возьмите вашу ташкентскую Черняевку, пункт пропуска на границе с Казахстаном, да. Я говорю, у вас пункт пропуска на границе, Черняевка, находится прямо на линии границы? Нет. Я говорю, правильно, он находится на удалении почти там в районе 400 метров. То есть в будущем даже передвижение линии границы, вот оно сместится там влево, там, на 100 метров к вам, на 100 метров к нам, еще что-то, оно будет иметь принципиальное значение для того, чтобы как бы решать вопрос по пропуску лиц, грузов, товаров через границу? Нет. Ну, тогда говорю, давайте вот мы на вот этих вот трассах, как бы, да, в принципе, можем поставить пункты. Он говорит, ну да, это резонно, пожалуйста, короче, пошли. Вот. Мы таким образом там переломили ситуацию, что вот как бы там с 3 пункта пропуска, да, там увеличили там, по-моему, до 6 или до 7 первоначально. Вот. Вот. Если бы, как бы мы начали бы разговаривать по границе еще в 99-м году, как бы, ну, может быть, было бы разумно, мы сейчас уже избежали бы этих проблем.
Тукум Болотбекович говорил о том, что Кыргызстан готов и идет навстречу по вопросам границ, но почему Ташкент до сих пор затягивает решение этого вопроса?
Сколько я помню, да, по-моему, зав. Отделом Скандерога, как? Курбанбаев, да? Ага. Они предлагали узбекской стороне, как бы, да, вот подойти к такому алгоритму как бы решения вопроса, да. Там пока не пошли. Дело в том, что здесь вся ситуация, насколько я могу как бы судить, да, упирается в бюрократию, которая принята в Узбекистане. Самая главная проблема как бы бюрократии Узбекистана, да, что без самого главного одобрямс президента Ислама Абдуганиевича, да, как бы решение не будет вынесено, особенно по таким проблемным вопросам, да. Все, здесь вот как бы вот в силу того, что как бы кто-то боится доложить, в силу того, что кто-то боится навлечь на себя гнев о том, что какие-то участки границы, да, остаются несогласованными, еще что-то. То есть, как бы, поэтому этот вопрос не решается. Я уверен, что если, как бы, там, вот у них самое главное лицо, как бы, пойдет только навстречу, да, все, это буквально, там, договор по делимитации получит свое там, продолжение в течение там, 1-2 дней. Все.
Есть еще мнение о том, что Узбекистан не хочет договариваться по границе, чтобы защитить свои интересы при использовании Ортутукойского водохранилища.
Нет, дело в том, что это таких, ошибочное мнение. У нас таких спорных участков с Узбекистаном, если мне не изменяет память, порядка 53.
58.
Да, даже 58. То есть это не единственный участок, их там много очень. Вот. И поэтому там, например, даже приложение к такому базовому договору, оно может оказаться очень массивным. Да? И как бы говорить, что вот только из-за Ортутукойского водохранилища, нет, конечно, там дело в чем? Это каждый хочет урвать побольше, да, как бы там еще что-то. Естественное желание, да, как бы там любой стороны там, себе взять, там, хапнуть побольше, там еще что-то. Другое дело, что вот, я поэтому так говорю, что вы знаете, хорошо бы, да, отойти бы, да, там, от того, когда в вопрос как бы, определения границ, да, вмешивается для того, чтобы себе делать, ну, там, не знаю, политический пиар, да. То есть к этому надо подходить вдумчиво, тихо, спокойно, разговаривать. Дело, тут же позиция какая? Мы же не сможем избавиться от нашего-то соседа. Узбекистан был соседом, останется соседом. Даже если мы завтра войну начнем, все равно он останется соседом. И поэтому как бы другого пути, как договариваться, у нас все равно нету.
Дорогие гости, спасибо вам за интересную беседу. В эфире была программа «Перекресток. Радио Свободная Европа. Радио Свобода». Мы обсуждали ситуацию вокруг Нгарто. В гостях у нас был бывший вице-премьер-министр Токон Болотбекович Мамутов, а также бывший первый заместитель главы Государственной пограничной службы Куанычбек Сарыбаев. Из бишкекской студии с вами была я, Дилдыз Оруспакова.
«Перекресток» на радио «Азаттык». «Азаттык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азаттык Медиа». В Mail.ru «Азаттык KG», «Одноклассники» «Азаттык». И наш канал на YouTube «Азаттык». Скачивайте приложение «Азаттык» в App Store и Play Market.